Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема будет касаться очень малопонятных законов, которые дают нам две наши текущие недельные главы. Та, которую мы читали в шаббат, недельная глава Судей, говорит следующее. «Ведаршу ашуфтим хейтев». Как и полагается в недельной главе, которая заглавлена «Шуфтим судьи», сказано, и будут требовать буквально судьи как следует. «Вейне эд шекер ана бехав». И выяснится, что лжесвидетельствовал на брата своего лжесвидетель. И дальше совершенно неожиданная вещь. Васитимло кашер замам ласот ле эхаб. И сделаешь ему то, что предполагал, подчеркиваю, сделать он брату своему. И Раши, чтобы не оставалось сомнений, и также мудрецы, говорят очень интересную вещь, что в случае, если его лжесвидетельство, и понятно, что мы говорим как минимум о двух лжесвидетелях, ибо буквально перед этим сказано только по двум свидетельствам или по трем, и специально подчеркивает Раши, третий нужен в случае сомнения в одном из двух. Отсюда, кстати, выводится интереснейший закон, запрещающий евреям одевать тфилин в шаббат. Откуда строгий запрет? Есть три свидетеля, говорит Мидраш, свидетельствующие о том, что еврей является евреем. На уровне головы этот тфилин, то есть на уровне идей, на уровне разума этот тфилин, на уровне эмоции это шаббат, и на уровне действия это брит-мила. Поскольку брит-мила – вещь, которая всегда нас сопровождает, то в шаббат таким образом имеется уже два свидетеля – шаббат и брит-мила. А третий свидетель, как мы только что сказали, нужен только если есть сомнение. И поскольку, не дай Бог, одевание тфилин вселяет сомнение либо в действенность брит-милы, либо в прочувствованность шаббата, то естественно, что третий свидетель в данном случае не просто излишен, а мешает первым двум. Итак, два свидетеля лжесвидетельствуют, и их лжесвидетельство приводит к смертному приговору. И вот здесь начинается самое интересное. Если этот приговор не успели привести в исполнение, и приходят новые свидетели, которые жестко доказывают, что предыдущие были просто лжесвидетелями, то в этом случае, и здесь основное слово, сделать им то, что хотели они, я это слово «замам», «змамам» перевожу в данном контексте, сейчас вы увидите почему, как ненависть. Вот то, что они из ненависти хотели сделать тому, кого они оболгали и подвели под смертный приговор, в этом случае, если этот смертный приговор не приведен в исполнение, их казнили, а если он уже был приведен в исполнение, их не казнили. И, простите, вопрос... Это с каких-то пор, простите, у евреев казнят за помыслы и не казнят за действия. Ведь в случае, если «эдим зомимим», то есть вот эти ненавидящие, сейчас несколько слов, потому что, конечно же, основная идея здесь будет именно ненависть. Так вот, именно эти ненавидящие свидетели привели к смертоубийству, причем, естественно, заранее запланированному и хорошо подготовленному, потому что я специально прочитал, что судьи у евреев искали все слабые моменты, и задача судей в еврейском суде, как это ни странно, была вовсе не привести к смертному приговору, а избежать его. И как маленькая-маленькая иллюстрация к тому большому, а именно справедливости суду месяц Элуль, не случайно мы читаем с вами сейчас о законах, связанных с еврейским судом. Так вот, удивительно красивый закон, в соответствии с которым, если 23 величайших еврейских мудреца решали единогласно, я сразу хочу подчеркнуть, господа, что еврейские судьи не имели права влиять друг на друга. Каждый решал самостоятельно и клал в специальную урну свое решение. Ашем ло ашем. Виновен или невиновен. Так вот, 23 нечетное число, решение всегда выносилось большинством голосов. И если все 23 еврейских мудреца утверждали, что обвиняемый виновен, то что делали с обвиняемым? Его немедленно освобождали. Почему? Потому что объясняют мудрецы, что 23 величайших мудреца поколения, которые искали слабые места в обвинении, не смогли их найти, это значит, что обвинение построено искусственно. Потому что в нашем материальном мире, господа, ничего абсолютного быть не может. И в данном случае абсолютное обвинение – это значит искусственное обвинение. Следующий шаг. Так вот, если в этом случае, когда мудрецы копают и копают и копают и не могут ничего, и свидетели стоят на своем и говорят, что они видели Рувена или Моше, которые своими руками, с холоднокровной и так далее, и так далее, и так далее, то они, естественно, выносят смертный приговор большинством голосов. И если в этот момент прибегают свидетели, которые говорят, что мы видели Рувена или Моше как раз в тот самый момент, про который свидетельствуют, что он был на месте убийства, на самом деле был в совершенно другом месте, и их свидетельство принимается, то первые свидетели, которые почти-почти убили Рувена или Моше, что получают? Смертную казнь. А если, не дай Бог, невинного казнили, то есть смертный приговор Рувену или Моше привели в исполнение, то что в этом случае? Ответ – не казнят. Спрашивается, как же так? И важнейший здесь момент, господа, это самое окончание закона, которое я сейчас хочу вам прочитать. «И сделайте ему, как он замышлял сделать брату своему, увеарта ара мекербеха, и выжжешь плохое в среде своей». Вот эти слова, объясняет мой учитель Рав Мойше Франк, и есть ключик. Давайте на секундочку зададимся вопросом. Свидетели, которые лжесвидетельствуют и подводят человека под смертную казнь, чем они руководствуются? Вариант первый – им заплатили. Некто, желающий, естественно, остаться неизвестным, и желающий уничтожить своего соперника в любом смысле этого слова, платит очень большие суммы свидетелям, и те говорят, мы видели Рувена или Моше. Господа, не пройдет. Почему? Потому что я хочу напомнить, что у евреев не было палачей. Понимаете, свидетели не только словами убивали. Что они должны были еще потом сделать, господа? Если, например, была смерть через удушение, то они должны были веревку натягивать и удушать, не дай бог, своими руками. Своими руками сбрасывать человека, как минимум, второго этажа. И так далее, в зависимости от казни. То есть, убить словами, господа, но убить руками. Я хочу вам напомнить удивительный пример из первой книги Пятикнижия, где братья Йосефа, что делают, увидев его и желая его убить? Посылают на него собак. Что делают собаки? Они его не трогают. Ну и казалось бы, вы же только что были готовы убить Йосефа, но теперь надо убивать своими руками. И тогда вмешивается Рувен и говорит, ну неужели мы... То есть убивать своими руками, и у нас во второй части нашей сегодняшней беседы будет еще один пример. Красивая военнопленная, оказывается, господа, сразу всех наших доблестных армейцев, мужчин расслабляю, никакого отношения к нынешним войнам не имеет. Чисто аллахический закон о красивой военнопленной, который сам по себе удивителен, тем не менее имеет отношение только к тому уровню, когда убивали своими руками. А то, что делают сегодня с помощью огнестрельного оружия, это не убийство своими руками. И к нашим доблестным, не сомневаясь, воинам, этот закон вообще отношения практического не имеет. Таким образом, о чем мы? Вы понимаете, что ни за какие деньги нормальный еврей не согласится убивать своими руками. Это понятно. Так откуда же тогда берутся такие свидетели? И вот здесь идет единственно возможный ответ. Речь идет о ненависти. Представьте себе двух евреев, которые ненавидят третьего, Моше или Рувена. И вот их ненависть, которая боэрет, которая огнем жжет их изнутри, вот эта ненависть приводит их к чему? К не просто лжесвидетельству, а к лжесвидетельству, ведущему к смертному приговору. И вот эта ненависть, движущая сила этих лжесвидетелей, син-а, ненависть, вот она и должна быть, что сделана, сожжена, выжжена. Ее надо убрать. Давайте вспомним цель творения. А цель творения, как мы помним, это и есть избранность еврейского народа. Мы, Исраэль, это функция чего? Хеседа. И сказано, что евреи рахманим бней рахманим, милосердные дети милосердных. В каком смысле дети милосердных? В смысле, что в нас милосердие заложено изначально. Это наша функция в этом мире. Функция евреев в этом мире – это давание, это любовь. Понятно, что из любви иногда надо убивать и так далее, но мы сейчас о чем? Представить себе, что евреям движет ненависть, да еще к тому, кого он обязан любить, это прямое отрицание цели, ради которой создан этот мир. Еврей ненавидит другого еврея вплоть до того, что готов его убить своими руками? Господа, этому не может быть места, вот о чем говорит Тора. И вот здесь, объясняет мой учитель Рав Моше Франк, и кроется смысл этого закона. Такие чувства в сердце еврея не только неуместны, они не имеют места права на существование в этом мире. И пока еврей, не дай Бог, в сердце своем чувствует вот эту пожирающую, поглощающую все положительное ненависть и готов своими руками убить другого еврея, что надо делать с этим? Вот это надо уничтожать. Если же смертный приговор приведен в исполнение, то что надо сразу сказать? Что в этом сердце, которое привело, которое пылало ненавистью, достигши своего, оно теперь не пылает. И, следовательно, этот закон неприменим. Что я хочу сказать? Всякий раз, когда мы говорим о законах Торы, связанных с нами, мы говорим не о системе правосудия лишь только. Мы говорим о инструкциях, которые дает завод-изготовитель своему изделию. Всевышний Творец людей говорит о том, что позволительно и что непозволительно человеку. Что можно терпеть, что можно исправить. И вот здесь мы готовы подойти уже к ответу на следующий вопрос. Но как же так? Получается, что ежели они холоднокровные убийцы, то что им за это ничего не будет? Пришли свидетели, жестко доказали, что те, кто убили Рувена или Моше, были лжесвидетели, и мы их не убиваем? Вот этих холоднокровных убийц? Ответ следующий. Господа, во-первых, мы уже доказали. Здесь хладнокровного убийства не было. Здесь была ненависть. Невероятная, пылающая ненависть, которая убрала все хорошее, что было в этих евреях. И вот когда они были под властью этой ненависти, если мы их брали в этот момент, их нужно было немедленно уничтожать и уводить из этого мира, чтобы увести из этого мира ненависть. Но коль скоро убийство уже совершено, и там остались только выгоревшие эмоции, ненависть как таковая уже не пылает в сердцах этих людей, они достигли того, что злоумышляли, то, и вот здесь мы пользуемся комментарием Бейт Исраэль, третий, по-моему, может быть, четвертый гурский ребе, тот, кто пережил Вторую мировую войну, потеряв всех своих хасидов, более 100 000 гурских хасидов было убито нацистами. Гурский ребе Бейт Исраэль говорит совершенно простую вещь. Господа, мы должны с вами помнить, что самые тяжелые дела земному суду не подсудны. И задача любого земного суда – исправление. Почему? Потому что любой земной суд с любым самым страшным приговором, он только лишь земной суд. И он не абсолютен, и он не может сделать наказание преступлению равным. Всегда, всегда земной суд будет мягче небесного. И что говорит Бейт Исраэль? Что преступления этих ненавидевших еврея и убивших его столь велико, что земной суд просто не может помочь. И вот этот смертный приговор, вот этот смертный приговор, который выносится в случае, если они полны ненависти, его смысл и назначение — убрать ненависть евреев друг к другу. Но если этой ненависти нет, а непоправимое, в каком-то смысле непоправимое, уже произошло, то мы имеем дело с холодными убийцами, которые своими руками убили своего брата, который не был виновен ни в чем, по крайней мере, по тем статьям, по которых его осуждали. Следующий шаг. И говорит Бейт Исраэль, что это преступление столь велико, вот это холоднокровное убийство из ненависти, где они убивали своими руками, подчеркивает основа, господа. И потому все рациональные варианты, что их подкупили, что им это было выгодно, они просто не работают. Напоминаю, что даже в самые страшные сталинские времена, когда хорошим считался человек, который неохотно совершал мерзости, и когда сколько угодно было доносов и гибели в результате чего? Того, что кто-то хотел комнату соседа, жену соседа, должность соседа, то даже и в этих случаях, когда дело доходило до того, чтобы самим исполнять приговор, вот это могло бы многих и многих спасти. Потому что одно дело оболгать, послать письмо, сказать словами, и совершенно другое — убивать своими руками. Так вот, евреи, которые пошли на то, что в силу очевидной ненависти, которая пылала в их сердцах, они убили еврея своими руками, то в этом случае для них нет простого исправления, и смерть через казнь им не помогает. То есть вот именно так удивительно страшно надо трактовать вердикт Торы. Этим людям земной суд помочь не может, потому что приговор земного суда, даже смертный приговор, это меньшее из зол. Это то, что они могут сделать для помощи, для исправления этой страшной, заблудшей еврейской души. И вот такая трактовка позволяет нам, уже как бы понимая не простую задачу, которая перед нами стоит, попробовать подступиться к твердыне, называемой, и это наша следующая глава, и мы попробуем еще в конце урока объединить оба эти комментария и связать их очевиднейшим образом, уже, я надеюсь, для всех слушающих, с месяцем Элулем и с грядущим судом. И это закон, которым начинается наша ближайшая недельная глава. «Ки тице лемильхама аль ойвеха». «И когда выйдешь ты на войну против врагов твоих, и отдаст Всевышний тебе их в руки твои». И дальше начинается совершенно необычная вещь. Читаем. «И возьмешь пленных, вешавита шовьё, вераита бешовьё эшет яфат тоар, и увидишь среди пленных женщину красивую видом. Вехашакта ба, и возжелаешь ее, велакахта леха лейша, и возьмешь ее себе в жены. И вернешь, и приведешь ее к себе в твой дом, и она гильта и труша, есть несколько мнений, общее мнение, сострижет все волосы свои, и не будет обрезать ногти свои, есть мнение, что оставит волосы свои, и снимет платье, в котором ты взял ее в плен, и будет сидеть в твоем доме и оплакивать своих родителей в течение месяца, если после этого ты ее захочешь. Чтобы не убежать далеко от вопроса, мы получили вопрос от Андрея из США. Ненависть просто проходит или она переходит в какое-то другое качество, и оно уже не судится. Я сказал, что, как и любое испепеляющее чувство, ненависть, когда находит выход, и, не дай Бог, свидетели убивают ненавистного им еврея своими руками, господа, то очевидно, и это подтвердит любой человек, живущий на земле, ну, хотя бы больше 20 лет, то, что от него остается, от этого страшного чувства ненависти, это угольки, еле тлеющие. Само это чувство исчезает, поскольку, в отличие от вражды, которая исчезает, когда конфликт так или иначе урегулирован, ненависть исчезает только когда исчезает объект, на которого эта ненависть ориентирована. Это не конфликт, господа, это ненависть. И как только они своими руками дали выход ненависти и убили человека, то очевиднейшим образом то страшное опустошение, то все внутреннее, что выгорело в них, не способен уже судить суд земной, а только лишь небесный. И даже смерть от приговора еврейского суда им помочь не может. Именно в этом суть комментария Гурского Ребе Бейт Исраэль. И я надеюсь, что Андрей получил ответ на свой вопрос. Мы же уже с новым вопросом, господа. Как понять историю о красивой военнопленной? И вы не поверите, суть, которую мы можем понемножечку отыскать в этой истории, начинается с эпитета. Красивая. Я сейчас не буду обсуждать вопрос, кого считать красивой и в каких обстоятельствах, а задам вопрос простой. Простите, пожалуйста, а как Аллаха говорит поступать в случае, если военнопленная некрасивая? Ответ. А закон от этого не меняется. Тогда зачем же Тора подчеркивает красивое? Еще один маленький вопрос, господа. Отчего вот это вот удивительное требование, чтобы она сняла платье, в котором ее взяли в плен? Ну, мы же с вами, слава Богу, по фильмам, потому я говорю слава Богу, немножко представляем себе войну. Да? И то, как выглядели на войне в прифронтовой полосе сжигаемые деревни, артобстрелы, более-менее понятно, да? Как выглядели мужчины, женщины и дети, себе можно представить. Теперь, что значит красивое? Как сказала одна героиня любимого мною шпионского романа о Валентине Мальцевой, первый я имею в виду только из них, очень забавный, любая женщина – потенциальная красавица. Что нужно женщине, чтобы стать красавицей? Ответ – 20 минут времени спокойно перед зеркалом, плюс подручные средства. И любая женщина, да, приведя в порядок морду лица, шучу, конечно, тем не менее, отнюдь не шучу, становится вполне привлекательной красавицей. О чем мы? Господа, но дело происходит на войне. Но речь идет о военнопленных. Тогда какой придется сделать вывод? Что эта женщина потому красива, и отсюда требование, чтобы она переоделась, да, и, следовательно, стала менее привлекательной, перестала следить за собой, в частности, за маникюром и прочими педикюрами. Поскольку, по всей видимости, и вот это объясняют мудрецы, речь идет об удивительной вещи, о женщине, вступившей на тропу войны. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно же, желание ее, женщины военнопленной, соблазнить воина-победителя. Именно так трактуют мудрецы закон о красивой военнопленной. И снова, господа, логика, как мне кажется, здесь непробиваемая. И это только первый уровень наших с вами комментариев. Мы сейчас поднимемся на более высокий уровень. Но даже уже на первом уровне ничего тривиального нам увидеть не удастся. Собственно, объясняют мудрецы, то, о чем идет речь, это об одной единственной ситуации, где нееврейка желает завладеть сердцем еврейского воина-победителя. Теперь, господа, я снова хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о еврейском воине-победителе, мы с вами не говорим о отлично владеющим снайперской винтовкой и убивающим на расстоянии 400, 500 и более метров. Мы с вами говорим о том воине, потому этот закон к современным воинам отношения вообще не имеет, который убивал своими руками. И мы уже сказали в предыдущем законе, что убивать руками, господа, это совершенно не то же самое. И о чем мы? О том, что все человеческое в этом смысле противостоит, по сути, убийству своими руками. И когда мы привели пример братьев Юсефа, которые, с одной стороны, были готовы его убить и спустили на него собак, но когда те отказались его трогать, и Реувен смог их убедить, ну нельзя же своими руками, господа. Так вот эта идея своими руками и убивать своими руками говорит о чем? Объясняет мой учитель. О том, что все животное в нас, все инстинктивное в нас, если, не дай Бог, еврей убивает своими руками, занимает главенствующее положение, выходит на первое место, и, к сожалению, все человеческое, все божественное к нас уходит на второе, не совсем, конечно, но на второе место. Это то, что называется в пылу битвы. Когда жизнь человеческая, и здесь я хочу привести очень-очень далекий пример, господа. В особых обстоятельствах отношение к жизни меняется. Маленький пример, который я хочу привести. После катастрофы, я не помню, он был польским или чешским раввином, рав Майзлиш, его после выхода его книги в свет стали называть раввином Освенцима. Он провел там полтора года, выжил, и выжил его сын. И он выпустил книгу, где он рассказывал, как и что ему пришлось пережить. В частности, зная о том, что он раввин, к нему подходили евреи и задавали вопросы. Вы представляете себе Освенцим, планета смерти? И вопросы, которые там были. И в частности, там был важнейший вопрос, который ему задали. Один еврей, весь в слезах, прибежал к нему и сказал, что его единственного 14-летнего сына, больше у него никого не осталось, все уже были убиты, у него был один 14-летний сын, забрали еврейские капу, в числе других 400 еврейских подростков, и сейчас они должны их отдать эсэсовцам, и те отведут их в газовые камеры. У него сохранился чудом перстень с алмазом, и он мог выкупить у еврейских капо старост, я не хочу о них даже разговаривать, об этих мерзавцах, они заслуживают ни одного слова, то вот эти еврейские старосты, естественно, продажные, даже не твари и не мерзости, а намного ниже этого, были готовы этого ребенка отдать отцу, но он, естественно, предположил, что взамен его возьму другого еврейского мальчика. И он пришел с вопросом, а может ли он вообще выкупить ребенка, зная, что взамен убьют другого ребенка. Рав Майзлиш в своей книге пишет, что он расплакался, потому что он сказал, ну как я могу решать вопросы о жизни и смерти человеческой? Я здесь один, мне не с кем посоветоваться, у меня нет лидера, И ребенок погиб. Мне же в свое время, это было лет 25 назад, стало безумно интересно, поскольку я почувствовал, что здесь все очень-очень непросто. И с помощью раввинов моего колеля, слава Богу, тогда довелось учиться в течение многих лет в раввинском колеле, и мы сообща пришли к очень интересному выводу. И этот вывод я вам сейчас и демонстрирую. Оказывается, в особых обстоятельствах то безусловное отношение к жизни как величайшей ценности резко меняется. Поскольку Освенцим не был просто лагерем, а был лагерем уничтожения. То есть лагерем, где физическое уничтожение евреев было поставлено как цель.